Мы с вами говорили о том, что у нас приближался Песах. Я вам рассказывала о том, что не евреи, они пытались в течение многих поколений в христиане придумать разные причины, чтобы делать беды еврейскому народу. Придумывали разную на них неправду, и разные наветы на них ложные, для того, чтобы была причина их грабить и, не дай Бог, убивать. И для этого именно Маарали создал Голема. Вы помните? Для того, чтобы Голем смог спасать еврейский народ от его ненавистников. Так вот, вы помните, что мы с вами говорили, что Маараль, он очень переживал из-за того, что напротив еврейского гетто находился зеленый монастырь. Помните, я вам рассказывала? И в этом зеленом монастыре жил злодей-поп, которого звали Тедиус. И он очень ненавидел евреев. И все время только думал, как же им навредить. И вот однажды в районе Песаха, может быть, после праздника Песах, он услышал такую новость. Чтобы понять, какую новость он услышал, я вам должна что-то еще объяснить. Вы знаете, что раньше, когда евреи жили в гетто, то у них всегда был человек, который назывался Шабас-гой. Вы знаете, что такое Шабас-гой? Я объясню. Что евреи, они тогда согревали свои дома, они жили в Праге, было очень-очень холодно зимой. Вот, и у них не было таких электрических обогревателей, как у нас есть сегодня. Так они обогревали дома с помощью таких печей, в которых нужно было разжигать огонь и поддерживать этот огонь. Как поддерживали этот огонь? Тем, что туда бросали дрова. Так перед субботой, перед тем, как наступала суббота, туда клали много-много дров, зажигали огонь и ждали, и это хватало до утра. Но утром все дрова заканчивались в печи, и становилось холодно. И нельзя добавлять еще в огонь деревья в шаббат, правда? Деревяшки, правда нельзя? Да? Так что же делали? Все время еврейская община нанимала какого-то нееврея или нееврейку, которого называли Шабас-гой. И его задача была в шаббат проходить по всем еврейским домам, стучаться, смотреть, подходить к печке, смотреть, если там недостаточно дров, то добавлять туда дрова, чтобы всем было тепло. И в еврейском гетто Праги тоже была такая нееврейка, которую звали Едвига. Эта Едвига, она жила в какой-то деревне достаточно далеко от города Праги, в маленькой деревушке. И она была там очень-очень бедная, и у них вообще не было даже что покушать. И она приехала в город Прагу для того, чтобы найти себе хоть какую-то еду, хоть какое-то пропитание. И тогда она познакомилась с каким-то евреем, разговорилась, и какой-то еврей ее узнал, и предложил ей работать шабас-гоем. И так в течение долгого-долгого времени она была этим шабас-гоем, она работала у евреев. И она даже очень уже полюбила евреев, потому что все евреи к ней относились очень-очень красиво. Никогда ее не обижали, и приглашали ее в гости, и кормили ее хорошо, и давали ей тоже деньги. И жила она в доме у одного человека, которого звали Раби Аарон Леви. Он был шойхетом местным, и у него была большая комната лишняя, в этой комнате жила. Ну вот, прошло какое-то время, и вдруг эта Едвига, она пропала. И знаете, почему она пропала на самом деле? Потому что в какой-то момент жена Раби Аарона Леви, у которого она жила, родила близнецов. И из того, что она родила близнецов, то им очень нужна была эта большая комната, в которой жила Едвига. И он взял и перенес, и попросил Едвигу, чтобы она перешла в другой уголок в ихнем доме жить. А Едвига очень-очень рассердилась и попросила, чтобы ей тогда подняли сильно зарплату, но ей и так платили уже достаточно большие деньги за то, что она почти ничего не делала. И тогда сказали, что, к сожалению, сейчас не могут ей поднять зарплату. И убежала обратно в ту деревню, откуда пришла. Прошло несколько дней. И эта Едвига, она там была в своей деревне. И там ей опять было очень скучно. И у нее вообще не опять закончились все деньги и вся еда. И она начала вспоминать евреев и ту интересную работу, которая у нее была. И как ей там было хорошо. И она уже прекратила сердиться на них. И она уже хотела вернуться, но еще ее гордость ей не позволяла. Так она так сидела там и ждала, может быть, все-таки как-то она сможет, да, вернуться когда-то. А тем временем тот злодей поп Тедиус, он услышал о том, что в Праге пропала не еврейка, девушка Едвига. И тогда он решил, что это ее возможность напасть на евреев в Праге. Он решил, что он найдет какого-то человека, может быть, какого-то еврея, который за много-много денег согласится с ним работать. И они пойдут к судье города Прага, в суд, не еврейский суд города Прага, и скажут правителю города, что еврей эту Едвигу и взяли ее кровь, чтобы замешать на ней мацу. Помните, я рассказала, что так они выдумывали, как будто евреи берут кровь и замешивают мацу. Это самая большая чепуха, что может быть? Самая большая ложь, да? Это называется кровавые наветы. И в течение долгих лет так они евреи делали. Выдумывали, как будто евреи должны убивать не евреев, брать их кровь и в ней их замешивать мацу. Не дай бог, евреям нельзя даже каплю крови в рот брать. И так он решил. И тогда он пошел в город Праги и начал искать по улицам и смотреть, может быть, там будет какой-то мальчик или девочка, которую он видит, что они все время занимаются не своим делом и не учатся, и ведут себя не очень хорошо, и видно, что им очень плохо. Тогда, может быть, он их подговорит, чтобы они сказали, как будто они видели, как евреи убивают Едвигу. И так он ходил и ходил и ходил, и тут вдруг они нашли. Он увидел девочку, которая была вообще не скромно одета, недостаточно скромно, не как все еврейские девочки, и которая все время ходила из угла в угол и была злым лицом. Он подошел к ней и начал с ней разговаривать. «Ой, какая ты симпатичная девочка, давай я с тобой поговорю». Что нужно было делать этой девочке? Бежать, правильно, кричать. Нельзя разговаривать с чужими, с какими-то дядями. Вообще ни с кем нельзя разговаривать. Но оказалось, что эта девочка, которую звали Шошана, она была уже, в ней очень сильно вырос ее ецарара, потому что ее уже сами начали не соблюдать по чуть-чуть все мицвот. И ецарара у них поселился в доме, и тогда он поселился в сердце Шошаны, и она была очень злая на ее родителей, которые ей все не разрешали. И кроме того, что она тоже никогда не ходила и не училась в школе, и никто никогда ничего ей не говорил. И она начала слушать Комара Тедиуса, этого папа Тедиуса. И он начал ей обещать золотые горы, если она пойдет к нему. И что если она придет навестить его в его монастыре, он ей даст такие вкусные шоколадки, и мармеладки, и конфетки, и одежды, и так ей будет здорово и прекрасно. И эта девочка Шошана, она согласилась. И в какой-то вечер, когда ее родители не видели, она убежала к нему, к Комару Тедиусу, к папу Тедиусу. И там он ей, на самом деле, дал много-много конфет, которые, наверное, тоже были не кошерны. И так яцара прошло еще больше к ней в сердце. И еще больше. И в конце дошло до того, что она уже была готова, не дай бог, стать лучшей подружкой этого папа и согласиться стать, не дай бог, христианкой и согласиться говорить все, что он ей скажет, потому что он ее уговорил. Он так много с ней говорил, что в конце он ее уговорил. И тогда довольный поп Тедиус пошел к правителю города и сказал ему: «У меня есть доказательства, что евреи во главе с самим Маралем и со своим немым слугом, которого все зовут Йосале, поймали нееврейку Едвигу и ее убили». То, когда они услышали это, правитель приказал немедленно солдатам, полицейским, пойти в дом к Маралю и схватить немедленно его вместе с Йосалой Голумом и привести его в тюрьму. И так они и сделали. И через какое-то время вдруг евреи города Праги увидели, как по гетто идут солдаты, врываются в дом к ихнему раввину, хватают рава и хватают Йосалу Голума, кладут им наручники и ведут их в тюрьму. Ой, как все сильно испугались! Это было вечер, это было самое, когда они еще спали даже. И с утра сразу по всем синагогам Прага и по всему городу пронеслась весть, что евреи находятся в большой опасности. И так стало известно, что суд был назначен на дату через месяц. Ровно через месяц должен был быть суд над Маралем, и судья, который сам был не еврей, сам не очень любил евреев, должен был решить, что делать с Маралем. И все-все-все евреи знали, что если, не дай бог, во-первых, они очень переживали своего любимого рава Мараля из-за Йосалы Голума, а во-вторых, они знали, что если, не дай бог, у них судья постановит, что Мараль был виноват, то это грозит опасностью всем евреям. И тогда, на самом деле, когда приближался суд, перед судом, поп Тедиус все время много-много говорил с Шушаной и все время уговаривал ее, как плохо быть еврейкой, и как хорошо быть христианкой, и как ей будет здорово, если она скажет на суде все то, что он ей положит в рот, и все, что он ей скажет. И он ей сказал, что она должна обязательно сказать, что она видела, как пришел Маарали голым и в доме у нее отца, и как они схватили Едвигу, как будто она видела все преступление. Так он ей приказал говорить. И так на самом деле, и они договорились, и вот все евреи молились, и молились, и постились. И когда наступил суд, ровно через месяц, все евреи, все-все неевреи собрались в доме суда. И все кричали разные плохие лозунги, какие евреи плохие, и какие они злодеи. И все уже были готовы чуть ли не растерзать Маараля с Голумом. Но их охраняли солдаты и не давали толпе к ним подойти. Так они прошли в зал суда и представили, и посадили их на особое место, которое было для тех, которых осуждаемы, для подсудимых. И на большом изголовье сидел судья, и он приказал говорить вначале попу Тедиусу. И поп Тедиус начал говорить всякую ложь о том, как к нему пришла эта девочка Шушана, и как она ему рассказала. И она была главная, которая видела, главный свидетель. Тогда позвали Шушану, чтобы она начала говорить. И Шушана, вся дрожа и бледная, встала и начала дословно рассказывать все, что поп Тедиус положил ей в уста. Ее голос дрожал, но она говорила. Моралю было очень грустно видеть, как такая еврейская девочка так низко пала. Он слушал и слушал и слушал. И уже должно было подойти конец суда. И не было никакого оправдания Моралю. И уже должно было бы, и уже все неевреи кричали на улице «Смерть Раву! Смерть евреям!» И все уже боялись. И тут вдруг раздался большой шум на улице, и стук копыт лошадей, и шум кареты, которая врывается прямо в толпу и чуть ли не въехала внутрь зала. И что все увидели? Все увидели, что за этой каретой сидит никто иной, как Йосел и Голем. Ну, Йосел и Голем ведь сидел рядом с Моралем. А как это вдруг? Второй Йосел и Голем летит на карете. Все просто не поверили. И тут вдруг карета открывает, Йосел и Голем спрыгивает, как будто он даже не видит, что суд. Он прям в зал суда въехал, спрыгивает с лошади, бежит к Моралю, что-то показывает ему руками, потом бежит к карете, открывает карете дверь, и оттуда выходит целая и невредимая сама Едвига, живая. Вот, и все просто чуть ли не упали в обморок. Как сразу всем стало ясно, что все это совершенная полная ложь, которую ненавистники евреев надумали для того, чтобы причинить боль и страдания еврейскому избранному народу. Никто не мог поверить, что произошло. Всем сразу стало ясно, что Мораль невинный. Но тогда судья встал, подошел к Моралю, извинился перед ним и очень его попросил, чтобы он ему объяснил, что же произошло. И как это может быть, что вдруг здесь есть два человека, которые так похожи друг на друга, чтобы они одеты в одежду Йосефа Голема. Тогда Мораль им объяснил. Примерно месяц назад Всевышний открыл мне, что скоро наступит какая-то беда на еврейский народ и на нашу общину Прага. И я понял, что единственный, кто может нас спасти, это Йосел и Голем. И я понял тоже, что поп Тедиус первым, за кого захочет его захватить, это меня и Йосела. Поэтому я пошел в приют. Приют — это такое место, где есть много-много бедняков. И нашел там бедняка, который был немым, который не может говорить, и тоже глухим, который не очень слышит, и который очень внешне был похож на Йосела, тоже такой невысокий и чуть-чуть широкий. И я одел на него, я его позвал домой, пригласил к себе покушать, попить, он был очень рад. Одел на него одежду Йосела, дал ему одежду Йосела Голема и положил его на кровать Йосела Голема. И потом, через какое-то время, я помолился, что Всевышний мне открыл, в чем же причина, и что же на самом деле задумали злодеи. И тогда Всевышний мне открыл, что не евреи, они собираются навести ложный навет, что мы как будто убили Едвигу. Я узнал, и я приказал Йосела, чтобы он пошел и нашел Едвигу, и как можно скорее доставил ее к нам сюда, в Прагу. И я написала ему письмо, потому что Йосел уже не может говорить, в котором я написал: «Дорогая Едвига, я пишу тебе, возвращайся к нам в Прагу. Мы очень извиняемся за все, что мы с тебе сделали, и мы обещаем заплатить тебе больше деньги, и мы очень по тебе соскучились. И садись вместе с Йоселой в карету и скорее приезжай к нам обратно». и попросил Йосла, чтобы он отправился в тот же день в путь. А сам пошел спать, а на Йосла место спал тот нищий, который был похож на Йосла. Понимаете? И тогда в этот вечер, когда ворвались солдаты в наш дом, они захватили меня и нищего, но Йосла уже не было дома. А Йосла тем временем с гигантской быстротой он должен был найти и во всех деревнях округи, потому что мы не знали, где живет Едвига, эту Едвигу. И вот, слава Богу, что Всевышний помог, что он смог найти ее и доставить ее в самый нужный момент. И тогда правитель города поздравил Маараля с тем, что Всевышний спас его от ложного навета, и пообещал ему, что больше он не будет верить таким обманам и таким наветам, которые вредители еврейского народа пытаются на него наговорить зря. Но Маараль, он не забыл в тот момент, что в том зале находится тоже несчастная девочка Шушана. И он написал ей бумажечку и передал, так что никто не заметил. «Дорогая Шушана, помни, что путь обратно домой никогда не закрыт. Приходи ко мне, когда захочешь». И он ей передал. Шушана была очень взволнована, что несмотря на то, что она так сильно упала и говорила против всех евреев, Маараль не забыл ее и помнит ее, и так к ней хорошо относится. И на самом деле, когда все прошло через какое-то время, она пришла вечером к Рабанит Перл. Рабанит Перл приняла ее и предложила ей работать у нее помощницей, и начала с ней учить Тору. И по чуть-чуть Шушана сделала полную тшуву и стала кошерная еврейская девочка. И на этом заканчивается сегодняшний рассказ.